Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение 8 главы книги Бытие. Вы узнаете о том, что происходило после потопа. Мы прочитаем, как Ной приносил жертвы и какое великое обетование получили люди от Бога. В книге Бытие написано о том, как высыхает земля и как Ной покидает ковчег. Итак, перед нами предстает картина того, как 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Если мы вспомним, когда начался потоп, то получится, что продолжительность всего потопа составила 371 день, или более одного года. Это также соответствует утверждениям Писания о том, что потоп был вселенским. Не какое-то там заполнение бассейна водой, нет, нечто гораздо более серьезное. Были и другие находки и открытия касательно потопа, и я хочу сейчас передать вам слова доктора Шелли, который придерживается мнения, что потоп был действительно вселенским и что он прокатился по всей земле. Самый яркий пример этого связан с мамонтами. Мамонтов находят в вечной мерзлоте, в тундре Сибири, в Азии, на севере Аляски и Канады. Останки сотен тысяч этих животных были найдены в верхних слоях почвы, а не в глубине болот. Доктор Шелли говорит, что осмотр останков этих животных показывает, что они утонули. Если бы мамонты просто завязли в болотах, то более вероятно, что они бы погибли от голода. Чем дальше на север, тем больше можно найти этих животных. А на островах Белого моря за полярным кругом земля вообще состоит из одних останков вперемешку с останками саблезубого тигра, гигантского лося, пещерного медведя, мускусного быка, стволов и корней деревьев. В этих районах деревья сейчас не растут. Их можно встретить лишь за сотни, если не тысячи километров. Мамонты не могли питаться той чахлой растительностью, которая произрастает в этих местах сегодня, да и то только 3 месяца в году. Сотни квадратных миль этой растительности не хватило бы даже одному мамонту и на месяц. В желудках у них находят сосну, ветки боярышника и так далее. Мамонты эти были заживо погребены в иле, когда он был еще мягким. Затем ил вместе с ними неожиданно замерз, и таким и остается по сей день. На них нет и следа гниения. Кости мамонтов продаются в лондонском порту уже более 1000 лет. Музей естественной истории приобрел голову и бивни мамонта в одной из лавок лондонского порта, который торгует слоновой костью. Голова эта была совершенно без каких-либо признаков разложения и была покрыта шерстью. Если вы сомневаетесь в том, что потоп был именно вселенским, то есть охватившим всю землю, то вот свидетельство более чем достаточное, чтобы убедить вас. В стихах 18 и 19 мы читаем: «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим вышли из ковчега». Бог задумал установить завет с Ноем. Начало этого события мы увидим в следующей главе. Завет этот очень важен. Когда Бог заключил завет с Ноем, тем самым Он заключил завет со всем человечеством, жившим на земле. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Это стих 20. Теперь вы понимаете, почему Ной взял по 7 скота чистого и только по 2 скота нечистого? Он теперь приносит чистых зверей во всесожжение. Выйдя из ковчега, Ной первым делом устроил жертвенник Господу и принес ему жертву во всесожжение. Это всесожжение говорит о личности Иисуса Христа. Жертва была принесена как знак одобрения Бога, хвалы Богу и признания Его. Без сомнения, это было одним из событий, которые были приятны Богу. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Давайте заглянем в свое сердце. Что в нем? Какие у нас помышления? Злые или добрые? В нашем обществе сегодня среди молодежи зреют бунтарские настроения. И интересно обратить внимание, куда идет молодежь в своем бунте? В том же самом направлении. Потому что все помышления сердца человеческого – зло от юности его, как говорит Библия. И в наши дни положение не меняется к лучшему. Как-то я был в больнице. Между больничными койками была протянута занавеска, и было слышно, как одна из больных разговаривала со своим мужем. Казалось, что они состязались в том, кто сильнее оскорбит другого. Такого богохульства из человеческих уст я еще не слышал. Да, скажу я вам, помышление сердца человеческого — это зло от юности его. Мысль стара, но как верна. В 22 стихе мы читаем: «Впредь во все дни жизни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Высказывались предположения, что потоп был так велик, что он наклонил землю. Дело в том, что земная ось проходит не совсем по центру. Магнитные полюса Земли не совпадают с полюсами оси, вокруг которой вращается Земля. Видимо, что-то когда-то произошло, и многие считают, что произошло это именно во время потопа. Более того, земная ось наклонена. Времена года у нас меняются как раз потому, что Земля вращается вокруг наклонной оси, как вихляющий волчок. Помните, как в детстве? Раскрутишь волчок, а он через некоторое время теряет скорость и начинает колебаться из стороны в сторону. Так и вращается нынче Земля, из-за чего и появились времена года. Перед потопом человек узнал о трех важных вещах и совершил три действия. Первое. Взбунтовался против Бога, причем открыто. Второе. Человек отказался от откровения Бога. Свидетельство Ноя не дошло до людей. Третье. Покаяние было абсолютно отвергнуто. Люди не хотели возвращаться к Богу. Человек отказался от убежища, которое давал Бог. И 120 лет Ной никого не мог привести к Богу. Вот эти три действия. Люди осуществили бунт, отказались от откровения и отвергли возможность покаяния. Теперь, выйдя из ковчега, Ной оказался в уникальном положении. Он теперь стал главой человеческого рода, как и Адам. Говорят, что мы все родственники Адама, но мы не только его родственники. Мы все родственники в Ное, в каком-то смысле Ной наш отец. Сейчас мы переходим к 9 главе книги Бытие. В ней мы узнаем о новых указаниях и наставлениях Бога, а также о том, какой грех совершил Ной и его сыновья. И здесь начинается нечто новое. Трудно осознать, насколько это новое революционно. Правление человеческой совести пришло к концу, и Бог вводит новую систему правления для человека. Теперь человек будет править сам. Свидетельство тому мы увидим в Завете, который Бог заключил с Ноем. И не будем забывать, когда Бог заключил завет с Ноем, Он заключил его с вами и со мной, ибо Он заключил его со всем человечеством. В первом стихе 9 главы читаем: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Слово «наполняйте» здесь имеет особое значение, потому что мы знаем, что до потопа существовала одна цивилизация, а теперь, после потопа, должна появиться другая цивилизация. Когда Адаму было сказано «наполнять землю», мы можем предположить, что и до него существовали живые существа. Ясно одно, что эти живые существа создал Бог. А любые мои дальнейшие рассуждения на этот счет будут лишь вымыслом. Заметьте, что Бог первым делом приказывает Ною плодиться и размножаться и наполнять землю. Человеческая раса должна распространяться. Помните, Бог дал этот приказ при особых обстоятельствах. Сегодня у нас демографический взрыв. Земля перенаселена, и это очень опасно. Ной, однако, находился в уникальном положении. Он и его семья были единственными людьми. Представьте себе, едете вы на работу на своем автомобиле утром по шоссе. Впереди вас такие же автомобили, справа, слева, сзади, все сигналят, в общем, вы попали в пробку. Проходит год, и вы также выезжаете утром на работу, но не встречаете ни одной машины. Вы одни. Можно все светофоры убрать, они не нужны. Ваша машина единственная. Вы к такому не привыкли, не правда ли? Но именно в такой ситуации и оказался Ной. Далее в стихе втором написано: «Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Мы видим, что часть завета Бога с Ноем посвящена покровительству и правлению человека над миром животных. По-моему, до этого отношения были иными. Очевидно, прежде человек не ел мяса. Все животные, по-видимому, были прирученными, а ручных животных не едят. И кроме того, вспомните, как животные сами пришли к Ною перед началом потопа. Они его, похоже, совсем не боялись. Отныне животные должны были страшиться человека. Но в то же время человек, однако, несет ответственность за мир животных. И надо сказать, люди обращаются с этим миром, с миром животных, очень жестко. Человек не раз пытался истребить многие виды животных. Не вмешайся правительство, люди из-за денег могли бы перебить всех китов у Гавайских островов. Когда-то на Западе жили огромные стада бизонов, но все они были истреблены. Сегодня приходится устраивать заповедники, чтобы сохранить животных и птиц. И это правильно. Животные Африки также находятся под угрозой истребления. Человек – это могущественное и жестокое существо. Как это ни прискорбно, но нам нужны особые правила, чтобы защитить животных от человека. И вот стих третий. «Все движущееся по земле будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Теперь Бог дает человеку новые указания относительно пищи. Перед потопом Бог дал человеку в качестве пищи растения. Сейчас Он говорит, что Ной может есть мясо животных. Есть люди, которые уделяют слишком много внимания диете. И она становится настоящей религией для них. Я как-то беседовал с такой женщиной. И для нее вегетарианство стало религией. Она очень обрадовалась, когда я рассказывал ей, что допотопные люди все были вегетарианцами. Ей показалось, что это еще один аргумент в пользу вегетарианства. Она даже велела своей помощнице тут же отметить этот факт в записной книжке. Тогда я сказал ей: «На вашем месте я бы не придавал этому такого большого значения, потому что в потопе погибли как раз вегетарианцы. Если бы диета хоть как-то их улучшила, они бы не погибли». Итак, мы видим, что со времен потопа Бог разрешает человеку есть мясо. Однако Он запрещает употреблять в пищу кровь. В стихе 5 мы читаем: «Только плоть из душой ее, с кровью ее не ешьте». Кровь необходимо выпускать. Кровь говорит о душе. Выпустить кровь – это значит убить животное милосердно, убить, не продлевая его страдания. Выпустить кровь – это значит, что животное на самом деле умерло. Хотя мне нравится охота, я не люблю стрелять в животных, потому что иногда я лишь раню их, и животное уползает, так что мне его не найти. Это мне не нравится. Бог говорит здесь, что когда вы собираетесь есть мясо животных, вы должны убедиться, что в нем не осталось крови. Вы должны выпустить ее, проявив милосердие при убийстве животного. Далее в Библии мы читаем: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека, от руки брата его». Интересная мысль, но она не совсем понятна тем, кто не добывает себе пропитание охотой. Однако даже мы порой встречаем животных, каких-нибудь крыс, которые переносят болезни и могут быть опасными для человека. И далее в стихе 6, 5 и последнее положение завета с Ноем. Самое удивительное. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Очевидно, Бог постановил так для того, чтобы защитить человеческую жизнь. Я читаю 7 стих из 9 главы книги Бытия. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Это повторение того же Бога, которое дано в 1 стихе, записано в стихах 8, 9 и 10. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, с потомством вашим после вас». Говорится обо всем человеческом роде. Более того, все существа, сотворенные Богом, включены в этот завет. Пророк Исаия предсказывает, что однажды лев ляжет рядом с ягненком, и они не будут делать вреда друг другу и не уничтожат друг друга. Павел в своем послании к римлянам говорит, что все творение ныне стенает и мучается. Я скажу, что Бог поставил завет с Ноем и со всем творением до того времени, когда его царство придет на землю, со всеми потомками Ноя и со всякою душою живою, которая с вами. «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Это обещание Бога. Цель его – никогда более не уничтожать землю потопом. В следующий раз его суд над землей будет огнем. Об этом говорится в главе 3 второго послания Петра. В следующих стихах мы находим описание того, какое духовное значение имел завет. Мы находим в них своего рода таинство, если хотите. И все благодаря тому видимому знаку, которым сопровождались обещания Бога. «И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Радуга и есть знамение завета, и будет. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. Это стихи с 14 по 16. Обратите внимание, Бог говорит «я увижу» и «я вспомню». Бог не сказал, что вы увидите ее. Он сказал, что Он увидит ее. Он сказал, что увидит ее, и она явится заветом вечным между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. Когда бы вы не увидели радугу, это должно ободрять вас. Далее написано: «И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Вот завет Бога, поставленный не только с Ноем, но и со всякой плотью, которая на земле. Повторяю, что радугу можно назвать таинством, потому что таинство – это видимый знак, которым сопровождаются определенные обещания. Пасха, медный змей, шерсть, оставшаяся сухой у Гедеона, а в наши дни крещение и вечеря Господня – тоже такие знаки. Доктор Джон Питер Ланш однажды заявил: «Божье око милости и наше око веры встречаются в таинствах». Именно это и происходит, когда человек смотрит на радугу. Вера приводит к тому, что человек дает обещание, которое сопровождается тем или иным видимым знаком. В данном обещании нет веры. Знак же не прибавляет никакой уверенности. Обещание и его знак существуют неразрывно. Бог дает обещание и сопровождает его знаком или знамением. И радуга является ответом Бога на жертвенник Ноя. Как будто Бог говорит: «Я вспомню свое обещание, когда увижу радугу». Один мой друг рассказал мне, как он летал на самолете, и у поверхности земли началась буря. А там, где летел самолет, сверкало солнце. И вдруг он увидел радугу, которая кольцом окружала солнце. Я думаю, что Бог всегда видит радугу, знамение его завета с Ноем. Дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Сегодня мы познакомились с главами 8 и 9 книги «Бытие». В следующий раз вы узнаете, как согрешили Ной и его сыновья. Вы также узнаете о родословии народов, которые населяют землю. До новых встреч!